Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Добрый день, в студии Григорий Заславский. И вот презентация уже вышедшей книги. Это энциклопедия, можно сказать, которая называется «Образцовцы. 31-92-2018». И это вообще энциклопедия редко выходит. И это хороший повод поговорить и об этой книге, и о том, как шла работа над ней. И рад представить в этой студии инициатора этого издания, руководителя проекта Ирина Леонидовна Корчевникова. Здравствуйте, Ирина Леонидовна.
Здравствуйте.
И Борис Павлович Голдовский, который является и автором, и тоже инициатором, и человеком, который уже не одну такую очень глубоко подготовленное издание, посвященное кукольному театру, выпустил. Здравствуйте, Борис Павлович. Сегодня вы кто в Московском театре кукол?
Сегодня я в Московском театре кукол, художественный руководитель
Московского театра кукол. Расскажите, как вообще все начиналось?
Позвольте, Ирина Леонидовна, я начну немножко расскажу. Дело в том, что это книга, над которой работало большое количество авторов, в основном из музея театра Образцова. Это такая большая, так сказать, работа общая. А это третья книга трилогии. Она самостоятельная, конечно, безусловно. Первая книга этой трилогии вышла достаточно давно, по-моему, в 2004 году, не помню сейчас точно. Она называлась «Музей театральных кукол». Это был интересный очень труд, в котором хотелось показать то роскошное, что есть в этом музее, уникальное совершенно, так сказать, о чем, может быть, многие не знали, и по предметам, которые там хранятся, экспонируются, по их легендам, историям. Безусловно, там о каждой кукле можно роман написать. И по роскошной библиотеке этого чудесного театра. Это была первая книга. Вторая книга называлась «Академия Образцова». Тоже огромная работа, где хотелось рассказать именно об этом театре, о том, как возникали премьеры, причем каждая премьера скрупулезно, какие были гастроли. Ну, буквально до того, что, собственно, ели артисты во время гастролей в той или иной стране или в том или ином городе. Так сказать, рацион питания, условно говоря, 30-х, 50-х, 60-х годов, ну и прочее, прочее. Роскошное, по-моему, получилось издание, и вот это третья книга, которая была начата при мне. Я еще работал тогда в этом театре замечательном, который я очень люблю. Книга «Образцовцы» – это книга о людях, о судьбах, потому что биографии потрясающие. Люди, которые прожили 20 век и были в разных самых ситуациях, как они попали в театр кукол. Более того, это же не история одного театра Образцова ни в коем случае. Это, наверное, через кукол здесь история и страны, и история театральной культуры России, потому что здесь и театр Мирхольда, потому что были артисты из театра Мирхольда, которые, когда театр закрыли, пришли в театр Образцова, из камерного театра. Здесь и, так сказать, сотрудники художественного театра. Огромный-огромный пласт, который, на мой взгляд, раскрывает эта книга. Здесь больше 500 биографий, 500 судеб. Причем это не только известные актеры, композиторы, это и техники, это и билетеры.
Билетеры тоже тут?
Конечно, конечно, конечно. Самое главное – это повесть о талантливых людях, о тех, кто оставил свой след. Вы, Григорий, знаете, я некоторое время поработал вместе с Сергеем Владимировичем, и я научился и понял у него следующее. Настоящий театр начинает работать, и возникают художественные произведения, спектакли только тогда, когда этот театр насыщен, и вот такая критическая масса талантов там возникла. И тогда это срабатывает. Вот эта книга скорее вот об этой критической массе людей, талантливых людей. Поэтому я очень рад, что эта вот третья книга закончена. Я благодарен Ирине Леонидовне, безусловно, потому что без ее энергии, без ее настойчивости эта работа бы, может быть, и никогда и не вышла. Ну и, конечно же, так сказать, замечательным людям, которые и писали, и работали, и сидели в архивах. Очень большое количество людей, которые все это сделали.
А можно вот я задам такой провокационный вопрос, но чтобы сразу с этим закончить?
Конечно.
И вы работали в театре Образцова, и еще до недавнего времени директором театра была Ирина Леонидовна Корчевникова. И понятно, что вы не можете не переживать за этот театр, а может быть, даже что-то из того, что сейчас там происходит, вам и не нравится. И когда издается такая книжка, есть возможность свести счеты и вмазать всем тем, кто сейчас там работает, так, чтобы они поняли, как они неправильно все это делают. Вы этим хоть в какой-то мере воспользовались? И если повернуть этот вопрос с другой стороны, может ли эта книга стать каким-то серьезным пособием для тех людей, которые готовы все-таки вести этот театр дальше, ну, в сторону искусства, что ли, а не в сторону чего-то другого, совсем того, что к искусству отношения не имеет. Ирина Леонидовна, вы человек, который руководили театром, и вы, Борис Павлович, вы же понимаете, что без коммерции никакого театра тоже быть не может. Да? Ну, и вот сейчас вот мы перед эфиром говорили про вот это совершенно потрясающее решение руководства Федеративной Республики Германии. Да, сейчас, да, когда эпидемия коронавируса, одно из важнейших решений, которые они объявляют, то, что они понимают, как много потеряет культура и деятели культуры, театры от этой эпидемии, и что они уже сейчас заявляют о готовности потом какие-то финансы, вот эти потери возместить. Да, это прекрасно.
Да, конечно,
когда
конечно.
Вот вроде бы сейчас важно думать о жизни людей, и они понимают, что это тоже так же важно думать и о том, чтобы культура потом восстановилась. Потому что я вот, естественно, за этим слежу каждую секунду и смотрю, как не просто восстанавливается Китай, который объявил уже о том, что все выздоровели.
Да, Китай объявил о том, что пошел на спад.
Ну,
немножко я издание, а потом отвечу на ваш вопрос. Просто так получилось, что когда Борис Павлович, инициатор этого издания, естественно, идеолог, сам по себе формат как бы этой книги был заявлен им, когда он ушел, я еще даже не знала о том, что эта книга существует, и потом случайно я услышала об этом. Я попросила, чтобы мне принесли, чтобы посмотреть, что это такое. И когда я увидела, что это издание, оно называлось 1931-1992, и мне вдруг показалось, что просто очень много лет прошло. Если бы эта книга вышла, ну, до 2000 года, например, это было бы нормально. Да, вот так вот там 450, предположим, этих характеристик уникальнейших людей, которых Образцов подбирал, складывал как бриллиантики разных каратов. И у меня возникла такая идея, я пригласила музей, мы с ними это обсудили, что надо ее немножко как-то видоизменить в том плане, чтобы сделать ее более-менее справочным изданием. Значит, здесь в этой книге, кроме имен, есть еще все спектакли театра с 31-го года. В этой книге все гастроли с 31 по 18 уже год, поэтому появилось -18. Дальше я говорю, неужели не было каких-то студий? А они были, я знала, особенно во время войны. И здесь есть прекрасные тексты о студиях, которые были. Новосибирская студия и так далее. И книга стала справочным изданием. Теперь, что касается вашего вопроса, ответов на ваш вопрос. Ни в коем случае. Зачем? В театре работают замечательные люди до сих пор. Прекрасная труппа. Одна, может быть, из самых сильных трупп театра кукол. Работают люди, которые понимают, что такое искусство театра кукол. Я всегда говорила, что когда работаешь в театре кукол, его надо не любить, а его надо обожать. Вы понимаете, это актеры, которые стоят за ширмой. Но они актеры. Они тоже хотят аплодисментов. Они тоже хотят выходить за ширму. Сегодня они выходят в конце спектакля за ширму. Но они работают за ширмой. Они не так популярны в обывательской нашей среде. Тем не менее, это уникальные артисты. Например, Федор Владимирович Виолин, народный артист, который своей судьбой связан был в какой-то степени с МТК в начале. Там же театр «Жаворонок» работал Облынина. И, конечно, Образцов, который, когда закрыли «Жаворонок», опять-таки он к себе в театр взял Облынина. Все это есть теперь в этой книге, подробный рассказ. И Федор Владимирович много лет работает, незабываемый Апломбов, который выходит на сцену Московского театра кукол Образцова. Да и другие актеры, а какая талантливая молодежь. Ведь театр кукол, даже весь репетиционный процесс совсем иной, да, Борис Павлович? Не так, как в драме. Сначала идет работа за столом, потом в репетиционных костюмах, в репетиционном зале. Здесь пока кукла не будет готова, не выйдет на сцену практически до кукольной работы небольшая. Потому что актер должен видеть куклу, актер должен ее почувствовать своими руками или тростевая кукла, это значит трость, но он ее должен понять. Не случайно актеры всегда идут в мастерские, когда куклу делают, когда она разрабатывается по эскизам художника. А какие художники здесь работают? Они тоже здесь есть. А какие судьбы были? Единственное, что, конечно, мы погрешили немножко. Вот эти характеристики, которые были, вот эти статьи, которые были до 92 года, и которые охватывали практически, как говорится, список отдела кадров, пришлось немножечко, конечно, сократить. Вошли какие-то билетеры, вошли какие-то... Но иначе не поместилось бы то, что мы решили расширить это издание, добавить какие-то. Поэтому немножко ушло. Но вот в моей вступительной статье это написано, и я надеюсь, это будет. Когда люди открывают наш сайт, он открывается часами, которые находятся на здании. И там такие вкладочки, афиши, люди и так далее. Мы хотели сделать такую вкладку образцовцы. Уже без фотографий, без спектаклей, без гастролей. Только одни имена и полные характеристики. То, что мы подсократили, поставить туда. И тогда есть возможность продолжать всегда эту вкладку.
Что самое главное, вы знаете, Григорий, первое, что внутри этой работы не характеристики. Внутри этой работы очень коротко, но истории жизни, которые иногда абсолютно поражают. Потому что можно прочесть о том, что, условно говоря, человек учился в пажеском корпусе, потом после этого он, извините, где-то сидел, потом после этого где-то блистательно играл в драме до тех пор, пока не закрыли этот театр. Потом его, извините, спрятал Сергей Владимирович у себя внутри театра, потому что, ну, кукол как-то меньше трогали.
За ширмой не видно.
Ну да, да. Не всегда. А что касается вашего вопроса, вот такого непосредственного, сразу же скажу «нет», во-первых. Ну и я уверен, Ирина Леонидовна, мы очень любим этот театр. И еще в какое-то время мне, например, просто понадобился свой театр. Потому что театр Образцова – это замечательно, это выдающееся явление. Но когда я там работал творческим руководителем, у меня вдруг на втором десятке лет вдруг возникло ощущение, что я встречаюсь с журналистами, посещая ту или иную с гастролями страну, я отвечаю на вопросы, которые, в общем-то, не должен был бы, может быть, отвечать. Потому что это не я сделал, это сделал Сергей Владимирович. Я с ним поработал много. Вот возникла мемориальная квартира Образцова, возник памятник Образцова. Мне сложилось такое ощущение, что максимально, что я для хозяина, как тогда в театре называли Образцова,
я сделал. Ну и сейчас старики называют его хозяином. Да?
И я счастлив абсолютно, что у меня появился мой московский театр кукол, замечательный театр, старейший в Москве театр кукол.
Он старше театра кукол Образцова.
Он на год старше, да.
На год,
и что? Да, конечно, у меня... 30,
а как же?
В этом
же,
году 90
как
лет.
Как интересно, Образцов относился к этому театру?
Я знаю, как обратиться. Да.
Знаете, как раздавить не хотел.
Ни в коем случае. Дело в том, что вот Наталью Сергеевну Образцову вы, может быть, и знали, дочь Сергея Владимировича, замечательная актриса. Но дело в том, что сначала он не принял ее в свой театр. Он послал ее в Московский театр кукол на обучение. Она поработала там достаточно много лет. И после того, как она стала там актрисой, он взял ее к себе. Я сейчас подумал, образцовцы – это не только те, кто работали в театре Образцова. Ну, я образцовец, я думаю. Но у меня свой театр, и он не похож на театр Образцова. Это совсем другой.
А волшебные книги кто руководит?
Володя Штейн и Марина Грибанова, театр «Волшебная лампа». Тоже
«Волшебная лампа».
А Виктор Платонов, художественный руководитель Московского театра теней. Он художник изумительный.
Да,
он был мастером в театре Образцова, в мастерских. А по России сколько руководителей театра, главных режиссеров, худруков, которые стали ими только после того, как закончили высшие режиссерские курсы под руководством Сергея Владимировича Образцова. Поэтому образцовцы – это люди, которые прошли и имели какое-то отношение к вот этой школе.
Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским. Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.
Огромный том образцовца 31-92-2018. Повод поговорить об этой книге с инициаторами этого издания Борисом Павловичем Голдовским, ныне худруком Московского театра кукол, и заслуженным работником культуры Ириной Леонидовной Корчевниковой.
Я еще хочу добавить, когда я увидела еще эту книгу, и я ее всю просмотрела, я увидела, что было более 60 вопросов дат рождения и дат ухода из жизни. И началась большая работа. Почему это затянулось на 2-3 года? Большая работа по поиску дат. И с ЗАГСами, и с, со всеми организациями, бюро комитет потребительских услуг, которые занимаются кладбищами и так далее. Было, потому что родственники многие ушли. Каких-то родственников нашли. И у нас 5 вопросиков осталось из более чем 60.
Кстати говоря, Ирина Леонидовна, вы же ведь были наверняка причастны к изданию...
МХАТа.
И да, помните, сколько я было вопросов, недовольств, почему об этом 5 строчек, об этом на 5 строчек больше, меньше, и так далее.
Сейчас...
Почему того нету сегодня?
Конечно. Конечно, да. Конечно. Вот сейчас наверняка тоже, кто смотрит, кто... И говорит, а меня здесь нет. Хотя мы сделали такое, мы всю труппу 18-го года, как бы мы их просто упомянули, что они сегодня работают, и у них есть шанс попасть вот в эту рубрику образцовцы и так далее. Просто еще работают 5-6 лет. Театр очень омолодился, очень много хорошей молодежи пришло. Это издание сейчас очень важно. Несколько дней назад я вдруг услышала такую фразу от очень любимого мною человека, уважаемого мною человека, не буду называть от кого, что вот показалось, что искусство театра кукол уходит на нет.
Это кто это? Это уже, нет, то есть не надо говорить, кто это, но просто...
Очень уважаемый...
Вообще это странно.
Да, а мне кажется, как человеку такой немножко драматического театра формации, все-таки я много лет там проработала, наоборот, о театре кукол можно говорить сегодня, как... об очень высоком искусстве. Причем Виктор Швембергер считал, что театр кукол – это драматический театр, где способ воплощения кукла. И я работаю, сравнительно недавно по сравнению и с Борисом Павловичем, и с другими, с актерами, я тоже к этому ощущению пришла, к этому убеждению. Мало того, что актеру театра кукол даже сложнее, чем драматическому актеру, потому что он все равно через себя пропускает, он все равно живет своими собственными мыслями и эмоциями по Станиславскому, как мы говорим. Все равно его творческая природа разрабатывается, но он это должен передать через руки. Я говорю через руки, даже если он держит трость, он все равно это передает через руки. Это гораздо сложнее. Сергей Владимирович говорил, что театр кукол – это отдельное искусство. Немножко расходились они в этом.
Все достаточно сложно, Ирина Леонидовна. Знаете, порядка 100 лет назад, где-то в 20-м году, при Камерном театре Таирова была кукольная студия.
При Таировском театре?
Да. Причем была кукольная студия под руководством Соколова, замечательный актер и режиссер. И казалось бы, а зачем им была? По архивным документам, по письмам того же Соколова, причем, художественный совет был в этой кукольной студии. Кстати, там же художником и Фаворский был. Так вот, зачем Камерному театру Таирова была кукольная студия? Так очень просто. Они рассматривали театр кукол как некую модель. На вот этой модели они разыгрывали некие куски, мизансцены, пробовали свет, пробовали, смотрели жест, потому что иногда жест должен быть достаточно условный. Это же условный театр.
И уже... Театр любой условный, да, это же мы понимаем.
Мера условности, речь о мире. Так вот, там мера условности была значительной. И от этой модели они шли к спектаклю, к своему спектаклю на сцене. А что касается Виктора Александровича Швембергера, замечательного русского немца, драматурга, режиссера, там была модель другая. Они репетировали без кукол. Просто, то, что называется, живым планом. Они репетировали, они находили нужные мизансцены, после чего старались все то же самое воспроизвести, но только с куклами, допустим. Угу. А вообще вопрос кукольный, не кукольный, для меня сейчас становится достаточно странным и, может быть, не очень даже актуальным, потому что я стал довольно много ходить еще и смотреть и драматические спектакли. Ну, кроме того, что спектакли «Театр кукол» смотрю много, я вдруг увидел, что в драме множество, я там вижу, что возникают элементы театра кукол, театра масок, все больше и больше. В театре кукол наоборот. Иногда я вижу спектакли в театре кукол, где кукол-то практически нет. Угу. То есть, ну, это, я думаю, что это сообщающиеся сосуды. Ну, сейчас время такое. Наверное, пройдет время, что-то изменится. Ну, во всяком случае, вы знаете, вот если говорить о моем московском театре кукол, у меня единственная, так сказать, мечта, чтобы в театре появился чисто кукольный спектакль. Хотя я прекрасно понимаю, что если вот процесс идет так, как он идет, насильно это делать не нужно. Вот спектакль нынче «Слон» в моем театре, он достаточно успешный. Наверное, Сергей Владимирович его бы не одобрил, потому что там одновременно используется сразу несколько систем кукол. Там маски, там, так сказать, драматическая игра, там пантомима, там марионетки, там планшетные куклы. Но работа получилась очень цельная. Вот, ну, 4 номинации на маску о чем-то говорят, наверное. Самое главное, чтобы было интересно работать.
Но я хочу вас поддержать, потому что я, придя из драматического театра в театр кукол, я все время думала о том, ну почему вот присутствуют актеры, живой план, им хочется. Да, очень интересные были спектакли, вот там «Фигаро», да, когда кукла переходила в актера, актер в куклу. То же самое наблюдала в спектаклях и не только Бори Константинова, но и у Екатерины Михайловны Образцовой. Но я мечтала, что должен быть театр, в котором кукла главная, кукла. И, наконец, когда... Я очень люблю этот спектакль, когда появился спектакль «Турандот» Бори Константинова.
Очень красивый.
С потрясающим художником Виктором Антоновым. Придумали, наверняка они вместе, эту куклу необычную. Придумали эту живопись, которая на сцене... Но так не говорят, живопись не должна быть на сцене. Эти декорации, когда под венецианскими мостами ходят китайские шконки, на которых происходит действие у всех людей. Я была восхищена. Я до сих пор восхищена этим спектаклем. Потому что там на самом деле это такой высокий класс театра кукол. Но, к сожалению, во многих театрах региональных нет возможности только делать кукольные спектакли. У них маленькие сцены, поэтому у них в основном возникает планшетная кукла, а планшетную ведет актер, которого видно, да, или за какой-то ширмой. Но сегодня региональный театр на высоте. Сегодня есть не случайно в номинации по театральному кукольному искусству попадают театры. И мне было, например, очень приятно, когда региональные театры, приезжая на конференции в театр Образцова, всегда говорили, что мы у вас учимся. Мы столько за эти 4 дня, мы столько узнали, мы столько поняли, потому что мы всегда собирали лучших художников. Я имею в виду тех, кто рассказывал о чем-то. Это были лучшие художники, это были лучшие музыканты, композиторы. И они как воспринимали всегда эти конференции. Это потрясающее общение, а конференции были разные. Были конференции директоров, конференции режиссеров, конференции художников, которые мы провели на теплоходе образцов.
Который появился при вас,
да.
Я помню, сколько радости.
Ну, да, и... у меня была радость.
Да-да-да, но это действительно событие, потому что, во-первых, в то время никаких новых пароходов не строилось еще, да. И это тоже не новый был пароход.
Два года,
да,
я на это потратила.
Но получить имя... Это тоже событие
тогда,
огромное.
Это сейчас стали самолеты называть. Тогда это было сложно, и мне никто не доверял. Пришла какая-то странная тетенька из драматического вообще театра и какой-то теплоход. Но я вам скажу, была огромная радость, когда впервые открывали навигацию этим теплоходом всем театрам. Весь театр был на теплоходе, и попутно играли спектакли. Mm-hmm. Я тоже повторила немножко эту историю.
Во-первых, это дом, хата была, это такие вещи. Тут нельзя сказать, что вы повторили мхатовскую историю.
Ну,
это
да,
замечательная история. И
МХАТ ничего... любил по Днепру.
Да,
знаменитая, да?
Да-да.
Со Станиславским.
Да-да-да.
И по Волге тоже. А в 41-м году театр Образцова целиком погрузился на вот такой же трамвайчик.
И потом, что меня еще поражает, в театре кукол Образцова замечательные мастера, которые делают куклу. И вы себе не представляете, сколько звонков было всегда, чтобы вот, пожалуйста, сделайте нам для такого-то спектакля, для такого-то мероприятия и так далее. Физически невозможно. Они все время заняты. И особенно если 2-3 спектакля, куклу никогда не отдавали на сторону делать. Декорации, да, потому что мастерские не справляются по объему. Но куклу, за исключением уникальных каких-то кукол, как, например, в спектакле «Мюнхгаузен» 5-метровый слон, который должен шагать, mm-hmm. который должен хоботом крутить, тогда отдается на сторону, и то потому, что уже объем большой, и надо каким-то образом... А так мастерские... А как они лелеют эту куклу? Как они... Если она не... После спектакля все-таки это папье маше, все-таки это в зоне риска, и после каждого спектакля есть какие-то недоделки, как это попадает в мастерские, с какой любовью они ее начинают возвращать к жизни.
Скажите, вот. А вот можно спросить еще вот о чем, Борис Павлович, были ли какие-то открытия для вас в процессе работы над этой книжкой? Да, вот вы человек, который знает про Образцовский театр, в общем, практически все, и ясно, что в этой книге огромное количество того, что вы знаете, и что в нее не вошло.
Открытия были, но они такие, понимаете, чисто, ну, во-первых...
Дата смерти, дата рождения, понятно. Что там, я не знаю, сейчас там мы нашли какую-то картину русского художника, какого-то замечательного русского художника в залежах факультета сценографии, и, ну, там нашли кого-то из мира искусников, все, три картины нашли, обе отдали музей Бахрушина, все три отдали музей Бахрушина, да, потому что, ну, ясно, что это не для учебного заведения. У нас нету музея нормального, и лучше, чтобы это было в музее. И там стоял вопрос, когда человек родился. И нашли в интернете, все, оказывается, есть. Понятно, что многие вещи даже можно сегодня уже восстановить, там вполне авторитетный был источник. А вот здесь вот что-то такое, чего вы могли не знать.
Вы знаете, ну, вот я все время там нахожу чего, потому что я же вам говорю о том, что многие тексты этой книги я просто еще не видел. И вдруг я, когда открываю и вижу статья о Викторе Платонове, да, замечательный художник, очень известный художественный руководитель, так сказать, театра сейчас тоже. Вдруг я узнаю, что Виктор-то, оказывается, из такой артистичной семьи, прадед, известный цирковой клоун.
Так нет, у него отец Наврон работал, потрясающий актер Платонов.
Да, дед...
Как же он вырвался из цирковой среды? Вот, мы же знаем, что это...
Человек из оперетты, дед. То есть совершенно... А, допустим, вот Крынкин. Был такой замечательный Александр Сергеевич Крынкин, хормейстер театра Образцова. Он там поработал с 46-го до конца 60-х годов. Так оказывается, этот Александр Сергеевич Крынкин, сын того великого известного Крынкина, ну, ресторан Крынкина, который соперничал с Яром. И, кстати, в своей биографии Крынкин писал, мне очень понравилось, вот как бы, родители мои крестьяне по происхождению. Содержали ресторан «Крынкин» на Воробьевых горах. Вот как бы вот очень хорошо. Это так же, как Сергей Владимирович в своей, помню, так сказать, автобиографии, там было написано, что, ну, вот отец такой-то, инженер, мать такая-то, учительница. Все это правильно, конечно. Но отец Сергея Владимировича был академик Владимир Николаевич Образцов, который как бы создал железнодорожную сеть не только Подмосковья, но и по России. А мать его была очень известна и хозяйка крупнейшей в Москве гимназии для девочек. Ну, учитель, все правда. И у Крынкина все правда. А Крынкин, вот как раз, он, кстати, очень много поработал и очень успешно поработал в художественном театре, очень долго там был, тоже в качестве хормейстера, и он, так сказать, его работа есть и в классических мхатовских спектаклях, там «Воскресенье», допустим. Угу. То есть человек интересный, человек легендарный, и он же как раз, почему все знают... Все любят цыганский хор в необыкновенном концерте, тогда еще в обыкновенном. Так Крынкин же делал этот цыганский хор, а уж он-то лучше всех знал, как это сделать точно и с хорошей улыбкой.
Я вообще хочу сказать, что когда работаешь, ну, как бы задумываешься, думаешь о том, что вот, может быть, сделать материал, книгу о ком-то и так далее, я просто немножко отвлекусь, я вспоминаю, как я делала книгу о Марье Николаевне Германовой, когда вот нам передали, мы поехали в Америку и получили архив. привезли. И оказалось, что она и литератор хороший, и все. Но ни дат рождения не было, ни имен там мамы или бабушки. И я втянулась. К сожалению, много времени это длилось, порядка 10 лет, потому что надо было текущей работой заниматься там, где я работала, и я могла только вечерами, но в архиве. В архивах сколько я открыла. Это было так интересно. И когда я нашла там дату ее рождения, которая всегда была под вопросом, и когда я нашла, что, оказывается, она была венчанная жена. До того, как она стала там Калитинской, она была венчанная жена с Красовским, а потом, значит, она в Исаакиевском соборе был второй брак, она была развенчана. И так. И это интересно. И даже одна замечательная и любимая нами с вами ученая, занимающаяся МХАТом, она мне говорит: да, наверное, Красовская – это ее жена по отчиму. Я говорю: нет, по первому мужу. Не может быть, да, по первому. Я говорю: откройте, пожалуйста, вот из книжки все написано там и так далее. И в результате, а по отчиму она была Бычугова. Это безумно интересно. Безумно интересно. Или сейчас вот у меня, ну, возникло такое желание побольше узнать о здании ресторана «Оливье». Но я вдруг совсем недавно нашла метрическую книгу, в которой записана его дата рождения.
При том, что он тоже довольно загадочная фигура.
Все, написана его дата рождения. Я нашла это буквально недели две назад. Я в восторге от того, что это произошло. Он на самом деле французский подданный, но родился в Москве. Про его родителей написано. Ну, все то, что в метрических книгах, в том католическом соборе святого Людвига, который сейчас стоит и есть, и существует. И это интересно. Вот эти мелкие открытия...
Документальные вещи вообще очень интересны. И вы знаете, когда они лишаются, ну, может быть, какой-то легенды, они, может быть, становятся еще более интересны и важны. Вот в свое время тоже даже издали дневники Сергея Вадимовича Образцова с 23 по 30 год. И вот читаются они сейчас, ну, для меня, во всяком случае, значительно более интересные, чем исследование, так сказать, ну, некого историка или теоретика, не в обиду будет сказано. Потому что, ну вот, допустим, коротенькая запись Сергея Владимировича Образцова. 31 декабря 23 года, в скобочках, 10 рублей. После спектакля на Кузнецком мосту я показывал в фойе театра около буфета своих кукол. Первые ряды слушали, а дальше был шум, стук, посуды, очень скверный осадок. Трудно было петь, сорвал голос, получил 10 рублей. Да? Вот-вот коротко, и вроде просто человек записал, и все.
Дневники – это вообще совершенно уникальная вещь, мемуаристика.
И очень важно, что вот здесь в Образцовцев, здесь очень мало легенд, но очень просто есть точные обозначения. Не только вот когда родился и когда его не стало, не только, так сказать, формулировка, характеристики, там, так сказать, морально устойчив, политически грамотен.
Нет, это настоящая статья.
Это просто, да, это просто вот такой, знаете, групповой портрет Образцовцев в интерьере времени.
И еще что мы сделали, когда я увидела, конечно же, я сказала: друзья, Сергея Владимировича надо вытащить из буквы «О» и поставить в первые ряды. И огромная большая статья Сергея Владимировича, эти статьи начинаются с него. И очень многие факты, которые никому не известны, сейчас вот есть в этих статьях. Музейщики очень хорошо поработали.
Я так думаю, что вот такая литература сейчас все более и более актуальна. Недаром, так сказать, вот шеститомник, роскошный совершенно, роскошная работа Института искусствознания и респект Натальи Звенигородской с сотоварищи, а вот шеститомник записок, писем кавалерийского полковника Телековского Владимира Аркадьевича,
ну, да,
так сказать, такая мощная фигура и потрясающее чтение.
Да, слава богу, Телековский все-таки был издан, во-первых, воспоминания его, а до этого просто его огромный такой фолиант, неформатный, большой. Вот они у меня есть дома, я купила и тогда, а сейчас недавно купила его воспоминания, где просто о его жизни, о том, как работали театры императорские. Очень интересно.
И очень интересно, действительно, вот будучи руководителем императорских театров, потрясающий совершенно опыт. Очень важный.
Она, вероятно, использовала для шеститомника вот эти...
Недаром получила премию правительства России.
Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо, что рассказали. Я напомню, что огромный том образцовцы 31-92-2018, о котором мы говорили с инициаторами этого издания Борисом Павловичем Голдовским, на них худруком Московского театра кукол и заслуженным работником культуры Ириной Леонидовной Корчевниковой. Спасибо вам большое и вашему сыну Борису за то, что он так поддержал это издание. Я знаю, что без него бы эта книга не вышла.
Не вышло бы,
спасибо,
правда,
вам.
Служебный вход. Театральные истории с Григорием Заславским.